Глава 14. Сенатор Рондел, он же по совместительству начальник отдела правосудия в этом городе, сидел за своим столом и разбирался во множестве отчетов и записей. Буквально за пару часов было проведено тщательное расследование произошедшего, и для всех это оказалось великим шоком. Рондел лично провел опрос потерпевшего и узнал, что в ратушу зашел никто иной, как Булатов. Иномирный лорд сам представился и после короткого диалога лишил Крейвела пальцев. Причем сделал это настолько быстро и неожиданно, что потерпевший не успел ничего понять. Вот открылась дверь, вошел неприметный молодой человек в простой одежде. Вот он представился графом Булатовым и вежливо попросил лорда отдать кольца. Но тот в ответ лишь рассмеялся и предложил попытаться забрать их силой. Собственно, так Булатов и поступил. Просто пожал плечами, и спустя пару секунд артефакты уменьшения были уже у него в руках, вместе с пальцами. Но ведь можно сказать, что Крейвел сам предложил ему забрать их. Так что тут было все честно. Правда, после этого происшествия, несмотря на открытость Булатова, осталось довольно много вопросов. Например, как иномерец узнал о существовании колец, или же как он пробрался в ратушу, одно из самых защищенных зданий. И из-за этих вопросов вся знать города, все важные люди, приближенные к городскому правительству, сейчас находятся в панике и ужасе. И это уже сейчас привлекло к некоторым проблемам. Как минимум теперь на стенах не хватает людей, да и патрули внутри города ходят значительно реже. Те, кто узнал про этот случай, начали отзывать свои отряды ближе к себе и даже привлекать наемников, перекупая их у города. Все для того, чтобы окружить себя как можно большим количеством охраны. Все боятся, что за ними также придут и отберут их имущество. Хотя в большинстве своем те, у кого есть такая возможность, сразу быстро отплыли и увезли то, что удалось уместить на кораблях. Но также произошедшее принесло некоторые плюсы. Например, лорд Крейвел, едва стоило ему прийти в себя и немного очухаться, сразу сообщил всем, что теперь не уйдет из этого города, пока не отомстит наглецу. Хотя сенатор Рондел понимал, что причина не вместе. Лорда унизили, причем прилюдно. И он рад бы поскорее убраться из этого города, но проблема в том, что у него теперь нет кораблей, и при всем желании сбежать не получится. Не заметил, как пролетели еще 3 дня. Перемирие принесло свои плоды как для нас, так и для врага. Так, теперь в городе стало куда больше бойцов. Правители бросили клич по соседним городам, и оттуда начали стекаться отряды вольных наемников, гвардия разных родов от мала до велика и просто желающие легко и быстро заработать немного денег. Но меня это никак не волновало. Пусть хоть все королевство призовут, на мои планы это вряд ли повлияет. Даже наоборот, чем больше защитников прибудет сюда, и чем больше паники поднимется в городе, тем мне лучше. У меня и так целые караваны ходят в сторону портала и обратно. Пришлось выделить еще пару отрядов для охраны трассы и попросить магов подлатать самые проблемные участки дороги. И могу с уверенностью заявить, что грабить подобные города даже выгоднее, чем обчищать отдельно взятые замки. Здесь есть виллы влиятельных людей, и за последние дни мы обчистили около 20 таких. Там мы нашли много чего интересного, даже при учете того, что владельцы этих особняков спешно собрались и постарались забрать все самое дорогое. Но помимо особняков, мы также прошлись и по более скромным местам. Например, мои люди полностью обчистили 4 артефактные лавки. Да, артефактов оттуда вынести практически не удалось. Все же владельцы этих магазинов не дураки и забрали все запасы с собой. Продать артефакт не проблема, покупатель найдется всегда. Но я все равно уверен, что Уилли будет пищать от восторга. Пусть там и не было артефактов, достались только крупные, неудобные и довольно дешевые, но зато артефакторы не смогли унести свои мастерские. Они оставили сотни, А твои тысячи заготовок, немало материалов, в том числе и редких. Ведь кому в здравом уме придет в голову воровать материалы? Или же оборудование для производства артефактов? Та же каменная рунная ступка весит по меньшей мере сотни килограмм. Но мы унесли ее. Помимо этого, в замок отправился доверху груженный прицеп с книгами и рукописями. Часть пойдет в мою личную библиотеку. Что-то мы продадим, а остальное отправится в башню Уилсона. Уверен, он по достоинству оценит это. И если знания не будут для него новыми, передаст книги своим ученикам. Самое интересное, что когда время перемирия истекло, я снова поднял флаг переговоров. Но на этот раз враги сделали вид, будто бы меня нет. Никак не ответили на мой благосклонный жест. Впрочем, их можно понять. За время перемирия они собрали немало войск, да и армия лорда Остина уже не так далеко. Потому они уверены, что у меня нет и шанса взять город до его прибытия. Все они знают, что нас тут всего 500 бойцов, а силами такой армии взять город невозможно.
«Ладно, раз уж сами просят», —
пожал я плечами и спустил флаг для переговоров.
«Черномор, командуй, бей по стенам».
«Есть бить по стенам», — рыкнул старик и, оскалившись, взял в руки рацию.
Спустя несколько секунд раздался оглушительный залп, и по усиленному камню ударили сразу сотни снарядов. Город тут же заволокло дымом от взрывов, пламя взметнулось вверх, а сотни тысяч осколков со звоном врезались в защитные барьеры, что укрывали воинов на стенах. Белмар лениво взмахнул рукой, и в сторону ворот устремился сгусток смерти, а также из земли начали выбираться недавно поднятые скелеты. Они не побежали на штурм, а просто стояли, выставив перед собой круглые щиты.
«А этих зачем поднял?» —
удивился я, указывая на небольшой отряд скелетов. Такого в планах не было.
«Так мы же на штурм пойдем? Или нет?»
Белмар явно проспал момент обсуждения плана атаки города.
«А ты как думаешь?» — усмехнулся ему. «Серьезно собирался идти на штурм?»
«Ну да», —
развел руками тот. «Да уж». «Ладно, пусть балуются со своими скелетами. Потом используем их в качестве грузчиков. Нет смысла развеивать уже готовое заклинание поднятия мертвых». Пока остальные полили из всех орудий, а старики-подрывники сидели в складных креслах и пили иномирное вино, маги земли закопались по пояс и творили совместную магию. Правда, пользы от нее сразу не увидишь. Маги создавали вибрацию, от которой камень в стенах начинал постепенно крошиться. И обычные дома давно бы упали, вот только в стенах вложены укрепляющие артефакты. А еще заметил, что за нами следят. Не пойму. Странное чувство. И что примечательно, магическая слежка чувствуется совершенно иначе. А тут именно пристальное внимание от кого-то не со стороны города. Обернулся, осмотрел лес, увидел вдали гору. Нет, она слишком далеко. Да и какой смысл забираться на нее, чтобы проследить за нашей армией, когда можно спокойно забраться на стену и смотреть? Ладно, все это не имеет значения. Бойцы продолжили крошить стены, и в какой-то момент по нам тоже начали стрелять. Катапульты дали залп, и сразу десяток снарядов ударились о непроницаемый защитный купол над лагерем.
«А вы что думали? У нас тоже артефактор есть».
Иномирцы привыкли, что люди из нашего мира полагаются исключительно на технику, и в этом их главная ошибка. Впрочем, на месте императора я давно начал хотя бы изучение местной магии. Ведь ее можно применять в своем мире, да и в будущем стоит задуматься об артефактных технологиях. Совместить достижения науки и магии будет крайне полезно, и уверен, что получатся действительно стоящие вещи. Катапульты дали еще залп. На этот раз усиленными снарядами. Но барьер снова выдержал. Впрочем, их барьеры тоже стойко отражали все атаки. Даже сбросы взрывчатки не причиняли врагу никакого вреда. Тогда как каменный шип, выпущенный на невероятной скорости и заряженный небольшой дозой целительской энергии, а также одним хитрым обманным заклинанием, проник под барьер врага без труда.
И угодил он точно в одну из катапульт, обратив ее в груду щепок. После этого все осадные орудия остановились, и со стены свесили длинный и хорошо заметный флаг для переговоров.
«Вот, совсем другое дело».
«Прекратить огонь!» — крикнул я, и в ту же секунду пальба стихла. «Даже интересно, что они предложат? Понятно, что эти люди все еще уверены в своей победе, и уничтожение одной из катапульт стало лишь поводом, чтобы попытаться меня убедить сдаться или отступить. Все же они осознали, что я могу нанести какой-то вред, и хотят его минимизировать. Но это так, лишь мои догадки». Спустя несколько минут ворота крепости приоткрылись, и оттуда вышли 5 человек. 2 явно какие-то важные персоны, представители знати. Одеты в богатые, обшитые золотом мантии, на голове высокие и довольно комичные шляпы, тоже украшенные золотом и драгоценностями. И 4 бойцов, даже не представляю, зачем их с собой они взяли. Я же забрался на своего верного коня и отправился на переговоры в одиночку. Все равно справиться со мной не смогут, да им так будет спокойнее говорить.
«Ты, намерец, выпил достаточно нашей крови!»
— с презрением в голосе проговорил один из переговорщиков. Бойцы встали немного поодаль, но руки держали на рукоятках мечей. Я даже слез с коня и сейчас спокойно поглаживал его по шее.
«Да ты что?»
— усмехнулся я.
«У тебя есть возможность собрать свое паршивое и грязное войско и убежать в свой убогий мир», —
оскалился тот.
«В противном случае твоя голова будет висеть на этой стене, а тело будут доедать свиньи. Это касается и твоих недомерков»,
— бросил он презрительный взгляд на моих бойцов.
«Как?»
— Коргер рванул вперед, но я остановил его.
«Подожди, невежливо перебивать уважаемых людей», — погладил его по шее. «Пусть закончат».
«Хе-хе-хе! Какой хозяин, такой конь!»
— рассмеялся тот, за что чуть было не получил копытом в лицо.
«Ты оказался достаточно глупым, чтобы не понять истину. Во время перемирия мы копили силы, и теперь можем выйти и дать тебе бой».
«Так выходите. Зачем ждать?» — развел я руками.
«А какой нам смысл?»
— усмехнулся переговорщик.
«Стены достаточно крепки, и тебе никогда не пробить их. А еще вы не сможете вечно стрелять из своих артефактов. Рано или поздно они закончатся, и тогда...»
«Я могу начать стрелять выше стен».
С моей стороны это было логично, но только если бы у меня была нужда разрушить город и сломить оборону. Вот только есть и другие, более гуманные методы. Правда, за то время, пока я здесь, мне удалось достаточно узнать об этом городе, чтобы перестать жалеть его.
«Как это похоже на иномирцев! Только и можете что вести подлую войну, словно крысы. Не можете справиться с нашими воинами и будете убивать мирных людей».
Вижу, что он немного напрягся и теперь пытается пристыдить меня.
«Это мне говоришь ты?» — поднял бровь от удивления. «Вы приходите к нам и уводите мирных людей в рабство, убиваете без разбора. И кто из нас настоящий подлец?»
«Все, кто живет в вашем мире, — наша законная добыча»,
— важно скрестил на груди руки тот.
«И в чем же разница?»
«Не сравнивай нас с вами. Вы — грязные, ничтожные создания, лишенные магии, а мы — великий народ. Ваше единственное предназначение — быть рабами и сидеть на цепи, словно псы».
По глазам вижу, он свято в это верит, как и его спутники. «Может, коня на него спустить? Эгейк умеет выбивать лишнюю дурь из подобных ублюдков. Впрочем, пусть договорит. Даже если он не сообщит мне ничего нового, прямо сейчас завершаются последние приготовления к настоящей атаке».
«Но я тебе больше скажу».
Переговорщик окончательно почувствовал себя в безопасности и убедился в том, что мы не сможем победить в сражении с ними.
«Бежать тебе тоже бесполезно. Примерно через 12 часов, а может и раньше, сюда прибудет войско великого лорда Остина. И от него ты уже не сбежишь. За тобой будет вестись погоня, и тебя загонят, как дикого Борова», —
усмехнулся переговорщик и дал мне время на раздумье.
«И каково тебе осознавать, что ты проиграл?»
«Да так себе», — прихлопнул комара самоубийцу на щеке и почесал место укуса. Оба переговорщика и даже 4 бойцов выглядели крайне довольными собой, а главное, они открыты к диалогу.
«То есть я правильно понял, что главная проблема в стенах?»
«Ты не понял нашего ответа», —
Тяжело вздохнул и помотал головой мужик в золотистой мантии.
«Какие же иномерцы тупые!»
«Нет, ребята, это вы не поняли вопроса», — перебил его, после чего обернулся и помахал своим бойцам, что встали в сотни метров от нас.
«Черномор!» — крикнул ему. «Убери стены, мешают очень!»
«Слушаюсь!»
— ответил старик, а иномирцы рассмеялись. «Ну ничего, они просто не знают, что обычно происходит, когда троица стариков надевают солнцезащитные очки». И в этот же раз очки надели практически все мои гвардейцы, кроме спартанцев. Те пока не научены опытом. Старики-подрывники расселись в своих креслах, достали заранее приготовленные чарки с чем-то вкусным и, надев очки, уставились в сторону замка. А один из них, после приказа Черномора, выудил из кармана миниатюрную, обвитую проводами шкатулку и нажал на единственную кнопку, большую такую, красного цвета. На пару секунд повисла тишина, но вдруг раздалась серия оглушительных взрывов. Неприступная, как мне описывали переговорщики, стена в один миг разорвалась на мелкие осколки. Десятки, а то и сотни мощнейших взрывов раскидывали укрепленный камень на многие метры вокруг, а над городом взметнулись огненные столпы, и нас заволокло облаком едкого дыма. Из чего эти старики сделали взрывчатку? Воняет так, что пришлось корги отключить обоняние. Переговорщики тем временем просто замерли и в оцепенении смотрели на то, как падают с неба остатки стены. Снова воцарилась тишина, и можно было услышать мерное потрескивание догорающих останков катапульт вдали.
«А чего вы сейчас не смеетесь? Смешно же ведь, правда?» — отвлек я иномирцев. «Теперь у вас нет стен, и ничего мне не мешает отправить армию в атаку, верно?»
«На...»
— заблеял тот, что еще недавно обещал мне самые страшные кары.
«Надеюсь, вы не всю армию согнали к стенам?» — посмотрел на него, выражая озабоченность его проблемой.
«Ой, как неудобно вышло! Жалко-то как! На...»
«Ну ничего, можете готовиться к нападению, не смею вас больше задерживать».
Я запрыгнул на коня и подскакал обратно в лагерь. Там воздух посвежее, и не падают больно с неба мелкие камешки. Разумеется, все это время горожане занимались укреплением стен. Жители пожертвовали немало средств на то, чтобы скупить все усиливающие артефакты из запасов городского правительства. Они воспользовались перемирием, чтобы лучше подготовиться к нашей атаке, и никто не собирался сдаваться. Все думали, что у нас нет никаких шансов. А мы тем временем не только разграбляли особняки и кузни. Один из отрядов день и ночь занимался тем, что закладывал взрывчатку с дистанционным взрывателем. Неприметные мешочки засовывали во все темные уголки под стеной и внутри нее, так что защитные артефакты, накрывающие укрепления непроницаемым куполом, никак не могли против этого помочь. Переговорщики мчались обратно в город со всех ног. От главных ворот города не осталось и следа. Лишь груда пылающих щепок, а также целая гора битого камня напоминали о том, что еще недавно они здесь стояли.
«Что делать? Что делать? Что делать?» —
повторял сенатор раз за разом. Он искал взглядом хоть один уцелевший участок стены, но за завесой смог разглядеть лишь груды обломков и искалеченные тела стражников и наемников. Воцарился настоящий хаос. И люди вокруг в панике носились туда и обратно, не понимая, что им делать. Все позиции уничтожены, армия похоронена под завалами, и город в один миг лишился практически всех защитников. А ведь сколько артефактов было вложено в эту стену? Она должна была неделями выдерживать обстрелы с всех орудий врага и была защищена даже от магического воздействия извне. Проблема не в том, что в момент взрыва на стенах было много людей. Как раз наверх пустили лишь пару сотен стражников, вооруженных луками, тогда как основные силы прятались внутри стены. Как раз в момент штурма воины должны были показаться оттуда и дать врагу достойный отпор.
«Пятый отряд! Пятый отряд ко мне!»
— рычал офицер с переломанными ногами. Он поднялся на руках и озирался по сторонам в поиске своих подчиненных.
«Пятый отряд! Эвакуировать командира! Выполнять!» — продолжал рычать он, но остатки его отряда уже разбежались в разные стороны, не понимая, что им делать.
Кто-то сразу начал разгребать завалы в попытках найти и спасти оставшихся в живых. Другие занимались спасением собственных жизней. А сам город погрузился в хаос и панику. Жители осознали, что теперь они беззащитны против врага. И вот-вот их начнут обстреливать из пушек. Так что в порту сразу началась самая настоящая давка. Некоторые, пребывая в панике, бросали в воду бревна и деревянные повозки, отплывая от берега прямо на них. Другие рванули на корабли, отчего один из них накренился на бок и чуть было не утонул. В то время как бургомистр сидел в ратуше и, трясясь от страха, получал одно сообщение за другим. Совет города собрался сразу после взрыва, но уже не в полном составе. Многие успели отплыть на своих личных кораблях и, отбившись от желающих забраться на борт, уже, скорее всего, выходят в открытое море.
«По предварительным подсчетам, потери составили свыше 2000 человек», — отчитался командир гарнизона.
«А сколько из них убитыми?»
Бургомистр поднял на него испуганный взгляд и сжал трясущиеся руки в кулаки.
2000 убитыми и 4000 ранеными», — вздохнул тот. «Практически вся наша армия, заготовленная для атаки, уничтожена».
И это еще не все потери. Внутри стен скрывались штурмовики, наверху стояли стрелки. Но также на каждой башне были и маги, причем местами довольно сильные. И по стечению обстоятельств башни рванули даже сильнее, чем стены. Противник явно не экономил на них, и непонятно, откуда он узнал, что именно в башнях будут сосредоточены основные силы. Даже от осадных орудий не осталось и следа. Так что вся обороноспособность города рухнула в один миг, и бургомистр окончательно осознал, что единственная надежда выжить — это дождаться лорда Остина.
«Подготовьте остатки людей. Мы должны продержаться. Великий лорд близко, мы должны справиться. Их всего 500!»
— воскликнул глава города. Ему нечего бояться, так как его личный корабль уже полностью подготовлен и загружен золотом, артефактами и драгоценностями. Так что уплыть можно в любой момент, но лучше, конечно, выслужиться перед лордом. Тогда золото и драгоценности в ближайшее время станет еще больше.
«Странно, что он до сих пор не напал», — задумчиво проговорил один из сенаторов.
«Да, на месте Булатова я бы бросил все силы в атаку сразу после разрушения стены», — добавил командующий.
«Если не нападет, значит, мы должны дождаться лорда Остина и вместе с ним вступить в бой», — заключил бургомистр.
«Так будет у нас больше шансов».
«Господин! Господа!»
— исправился паренек, забежав в переговорную. Он быстро поклонился всем и продолжил.
«Простите, что перебил, но у меня срочные вести от разведки. Враг отступает!»
Посыльный чуть ли не прыгал на месте от волнения.
«Что?»
— удивился командующий. У него не укладывалось в голове, как это возможно.
«Но так не бывает».
Советники быстро повскакивали со своих мест и бросились на улицу, чтобы лично убедиться в правдивости слов посыльного. Они добежали до окраин города и забрались на гору камней, что еще недавно была высокой башней.
«Действительно, отступают», — растерянно проговорил бургомистр. «Они бегут. Мы обратили их в бегство».
«Ха! Эти идиоты потратили всю энергию своих магов на эту атаку. Город выстоял!» —
прокричал один из советников.
«Идиоты! Это вы!»
— послышалось кряхтение, и все обернулись, увидев раненого старика, что навалился на один из крупных камней. Он сидел и спокойно перематывал свои раны грязной тряпкой, что тут же пропиталось кровью.
«Что ты несешь, старый дурак?» —
скривился бургомистр, а старик в ответ хрипло расхохотался и закашлялся.
«Они не убегают!»
«Что ты взял?» — нахмурился командующий гарнизоном города. «Отвечай, полоумный!»
«А с того, что иномирец прибыл не с той стороны. Смотрите, куда он уходит!»
— снова рассмеялся старик. И только теперь все замерли от удивления, поняв, о чем он говорит.
иномирцы пошли встречать лорда Остина.
«Мы должны с ним срочно связаться!»
— сразу воскликнул один из советников.
«Нельзя допустить, чтобы лорд попал в засаду!»
«Так, быстро отправить магическое послание великому лорду! Выполнять!»
— приказал бургомистр, и порыв ветра заставил его упасть на камни. Он хотел выругаться, но только сейчас посмотрел в сторону моря. Прямо над водой на город ползла черная сверкающая молния метуча. Правители города сразу засуетились и побежали в ратушу, но еще в пути их настигла непогода. Ледяные капли обжигали кожу, а молнии то и дело сверкали вокруг. Все поняли, чьих это рук дело, но сделать с этим уже ничего не могли. Теперь отправляться в плавание стало рискованно, но главная проблема в другом. Отправить послание не выйдет, ведь это магическая буря, и она полностью блокирует связь.
«Плевать! Выпускайте орлов и коршунов! Пусть они и доставят письмо!» —
стукнул кулаком по столу бургомистр. Он полностью вымок, пока добежал до ратуши. Но сейчас это волновало его меньше всего.
«Будет сделано, господин!» —
поклонился верный офицер и побежал к отдаленной башне у моря. Именно там держали птиц, как раз на такие случаи, когда нельзя было доставить послание иными способами. Плюс отправлять птиц значительно дешевле, так что таким способом пользовались люди победнее.
«Насчет лорда Остина понятно», —
задумчиво проговорил один из немногих советников, что остался в ратуше. «Сейчас их было всего пятеро, остальные пытались сбежать».
«Но нам-то что делать?»
Он поднял взгляд на бургомистра, а тот просто сидел, смотрел в одну точку и тарабанил пальцами по столу.
«Полная эвакуация города», — обреченно говорил он. «Пока иномерец будет занят, мы должны успеть скрыться. Все жители города, без исключения».
Казалось бы, 2 часа — это небольшое время. За 2 часа можно успеть попить кофе, перекусить, провести утреннюю разминку, или же за 2 часа можно написать небольшое стихотворение. В любом случае, за такое время многое не успеешь, но не в этот раз. Прошло всего 2 часа с момента взрыва, и, несмотря на испортившуюся погоду, люди успели полностью разобрать груду камней на месте главных ворот города. А теперь там собралась нескончаемая вереница повозок, всадников и просто пеших путников. Эта вереница растянулась на несколько километров, и все равно из города продолжали выходить все новые и новые путники. Кто-то остался ждать корабля, другие уже успели отплыть, несмотря на бушующий ветер и грозу. Бургомистр перед отплытием отдал четкий приказ. В этом городе не должно остаться ни единой живой души, ведь иномирцы — это враги, и нельзя давать им возможность захватить хоть кого-нибудь в плен. Так что, если кто-то откажется от эвакуации, его нужно казнить на месте. Никто не должен попасть в плен, ведь любой пленник — это источник информации. И хоть правителям этого города было грустно, но одному лорду было куда грустнее. Ведь еще вчера он был могущественным предводителем многочисленного войска. Его головорезы славились во многих королевствах своей отвагой и жестокостью. Он был баснословно богат и силен. Крейвилл прибыл сюда, чтобы отлично повеселиться, но вместо этого лишился пальцев, кораблей, а теперь еще и армии. В этой ситуации он едва смог найти себе лошадь, чтобы сбежать куда подальше из этого проклятого города.
Некоторое время назад, в нескольких десятках километров от лагеря Булатова.
«Не понимаю».
Боец в очередной раз посмотрел на экран и помотал головой.
«Господин Меншиков, начался штурм?»
— растерянно проговорил он, обратившись к статному мужчине в технологичной броне. Хотя все 30 бойцов тоже были облачены в такую броню. Защита закрывала не только тело, также у каждого был полностью закрытый шлем со встроенной системой фильтрации воздуха. Они проникли в этот мир через один из мирных порталов и отошли от него на несколько километров, поднявшись на гору. У отряда не было цели нападать на кого-то, ведь эти люди прибыли сюда по специальному заданию императора и должны подробно изучить местность. И вот объектив устройства, похожего на телескоп, заметил небольшой прибрежный город, который прямо сейчас обстреливали из десятков броневиков и танков.
«Но ведь у них техника из нашего мира», — удивился герцог Меньшиков. «Странно, только не пойму, чей у них флаг».
Некоторое время наблюдатели внимательно следили за ходом штурма и записывали каждый заснятый кадр на специальные защищенные носители. Настолько важную информацию нужно доставить императору в любом случае, чего бы это ни стоило. Тем временем стрельба лишь усиливалась, и поле сражения заволокло дымом. Но разведчики все равно прильнули к экрану и внимательно следили за каждой деталью.
«Снаряды не могут разрушить стену», — помотал головой боец. «Бесполезно. Видимо, кто-то слишком поверил в себя».
«Да, скорее всего, кто-то неподготовленный решил, что взять город ему будет по зубам», — усмехнулся герцог. «О, видимо, понял свою ошибку».
В какой-то момент стрельба прекратилась, и из города вышли несколько человек, тогда как им навстречу отправился всего один всадник.
«А может, это вообще местные? Я не помню такого флага», —
предположил один из бойцов.
«Вдруг это иномирцы захватили нашу технику и используют ее в ходе внутреннего конфликта?»
«Возможно. Нужно изучить. Лично я даже не представляю, какой стране может принадлежать этот герб на флаге», —
задумчиво проговорил Меншиков. Отряд не стал дожидаться развязки конфликта, и, быстро собравшись, они отправились обратно к порталу. Все же время работы фильтров ограничено, и если слишком долго пробыть в этом мире, можно потерять часть бойцов. Так рисковать нельзя, ведь в этот раз удалось добыть крайне важную информацию. Спешно спустившись с горы, они быстро попали в портал и, оказавшись в родных местах, тут же погрузились в высокоскоростной самолет. Дорога в столицу заняла всего пару часов, после чего герцог, взяв с собой записи, быстро добрался до дворца императора, где его уже ждали.
«Ваше Величество!» — слегка поклонился Меньшиков. «Не томи, Илья, давай по делу!» — отмахнулся император. — «Вино будешь?» —
«Буду!»
— не стал отказываться герцог и уселся за стол, приняв от старика бокал.
— «Так вот, отряд выполнил задачу. Мы провели разведку местности, составили карту. Но был один интересный казус. Видели, как кто-то брал штурмом город».
— «Ого!» — удивился император.
— «Местные разборки?» — «Вот в том и суть. Судя по увиденному, это кто-то из нашего мира».
Меньшиков достал планшет и подключил его к кейсу специальным проводом. А император жестом подозвал помощников, чтобы тоже посмотрели видео.
«Интересно, какое государство успело так возвыситься, чтобы провернуть такое?» —
задумчиво проговорил старик, ожидая, когда появится изображение на планшете.
«Без понятия, если честно», —
пожал плечами герцог и включил проигрывание записи.
«Вот мы смогли заснять флаги».
Он остановил видео и приблизил картинку. Первый помощник императора схватился за живот и расхохотался в голос, тогда как сам старик нахмурился и внимательно смотрел на флаг.
«Что тут смешного?» —
не понял Меньшиков.
«Да ничего, в общем-то», — пробасил император. «Это, как оказалось, наша империя успела возвыситься и обнаглеть настолько, что мы нападаем на города иномирцев».
«Не понимаю, если честно», —
помотал головой герцог.
«Мы проводим разведывательные операции и в лучшем случае можем уничтожить небольшой отряд иномирцев на их земле. Или я не единственный, кто отвечает за исследование сопряженного мира?»
«Да никто не понимает, Илья. Это флаги Булатова. И теперь я начинаю догадываться, откуда у него деньги на войну».
Старик похлопал герцога по плечу.
«Что за Булатов?»
– удивился Меньшиков.
«Мы каждую вылазку продумываем до мелочей, выполняем мелкие задачи, а тут...»
«А тут Булатов нахрапом берет город. Ты все правильно понял», – усмехнулся император. «А ведь я все думал, почему он никогда не отвечает на звонки канцелярии? Еще и невеста его постоянно твердит, что Михаил на работе. Михаил занят, Михаил уехал по делам рода», —
помотал он головой.
«Теперь понятно, какие у тебя дела рода, Михаил. теперь все понятно.
Конец книги. Текст читал Александр Башков.